Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эксперты обсуждают версию гибели самолета Ту-154 под Донецком. Причастны ли к катастрофе украинские авиадиспетчеры? Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают параметры миротворческой операции в Ливане. Отправит ли Россия своих военных на Ближний Восток? В Чечне отмечают день рождения Ахмада Кадырова. Понравится ли зрителям спектакль о покойном лидере республики? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 25 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. К перечню российских трагедий этой недели добавился в пятницу пожар в Троицком соборе в Петербурге. После теракта на рынке Черкизово в Москве 11 погибших и падение самолета под Донецком 170 жертв, остается утешаться тем, что при пожаре в соборе, занесенном ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия, никто не пострадал. Тем временем тела 40 опознанных жертв авиакатастрофы Ту-154 под Донецком отправлены грузовым самолетом Министерства по чрезвычайной ситуации России из Украины в Петербург, где проживали большинство погибших. В самолете тело 31 погибшего петербуржца, нескольких жителей Ленинградской области, Норильска и одного жителя Нарьян-Мара, сообщают российское информационное агентство. Продолжается расследование причин катастрофы, высказываются самые разные версии. И сначала чуть подробнее об этих версиях, а потом репортаж о том, что происходит в Донецкой области. Давайте послушаем моего коллегу Кирилла Кобрина.
«Известие», выдвигая две версии случившегося, в заголовок первополосного материала ставит слова: «Идти на грозу Ту-154 вынудили украинские диспетчеры». До сих пор не ясно, пишет газета, почему командир воздушного судна решил перелететь грозовой фронт сверху, а не облететь, как это предписывает инструкция. Версию катастрофы выдвинул в «Известиях» заслуженный летчик России Владимир Герасимов. «У меня есть точная информация, что украинские диспетчеры, в чьей сфере ответственности в момент катастрофы находился рейс 612, не позволили экипажу отклониться от коридора более чем на 20 километров. Иными словами, диспетчеры предложили летчикам попытать счастье. Эксперты «Известий» высказывают еще одну версию. Она связана с экономией топлива. Обход грозовой тучи по горизонтали мог ударить летчика по карману, сказал «Известиям» герой России летчик-испытатель Сергей Мельников. Ни для кого не секрет, что во всех авиакомпаниях за экономию топлива летчиков премируют, а за перерасход штрафуют. Так что обойти тучи по высоте было просто экономичнее. Российская газета взяла интервью у летчика-космонавта СССР Георгия Гречко. «Самое главное и страшное, — говорит он, — то, что мы фактически уничтожили свою авиацию, не заказывая новых самолетов. Вместо этого покупаем иностранный авиахлам, не рассчитанный на наши условия, выработавший свой моторесурс и смертельно опасный в воздухе. Ведь этот самолет был продан в Китай, 11 лет эксплуатировался там, а потом, когда уже устарел по китайским нормативам, опять попал к нам и здесь оказался вполне пригоден. Такая политика по отношению к пассажирам – настоящее преступление», цитирует слова Гречко российская газета. Ну, а наиболее глобально высказывается газета «Московский комсомолец». Ничего не делается для предотвращения подобных трагедий в будущем. Истинные причины авиакатастроф скрываются благодаря влиянию и деньгам могущественных авиачиновников. Системные ошибки не признаются системными. Вместо того, чтобы ими заниматься, причины трагедии списываются на человеческий фактор.
О некоторых версиях трагедии в версиях российских газет рассказывал мой коллега Кирилл Кобрин. На Украине тем временем опознаны тела более 80 погибших при крушении российского авиалайнера. В числе пассажиров, помимо россиян, были граждане Финляндии, Нидерландов, Франции и Германии. Руководство Украины опровергает те факты, что могли как-то быть причастны авиадиспетчеры Украины к этой катастрофе. Подробности у Владимира Ивахненко, корреспондента «Радио Свобода» в Киеве.
На месте катастрофы в 40 километрах от Донецка начинается сбор фрагментов разбившегося самолета. Все они, по словам представителя МЧС России Вадима Серегина, будут доставлены в Москву для проведения детального исследования.
Начинается работа по сбору и отправке на место проведения экспертизы фрагментов самолета. Всю технику тяжелую представляет украинская сторона. Мы со своей стороны оставили здесь 109 человек личного состава для, из Южного регионального центра, для того, чтобы проводить эту работу.
В российской же столице специалисты занимаются расшифровкой двух бортовых самописцев. Первые результаты этой работы должны появиться на будущей неделе. А в Донецке продолжается весьма мучительная для родственников процедура опознания, говорит украинский министр транспорта и связи Николай Рудьковский.
Продолжают прибывать родственники погибших на место опознания. Опознание происходило двумя путями. С одной стороны, через компьютерную систему, а потом непосредственно на месте часть людей выезжала прямо на место. Продолжается работа с родственниками для того, чтобы все могли выехать на площадке и принять участие в опознании.
Для идентификации останков более 50 тел потребуется анализ ДНК. Эта экспертиза, по словам российского министра транспорта Игоря Левитина, будет проведена в Ростове-на-Дону.
Россия берет на себя все обязательства по тому, чтобы информировать родственника, когда ему можно будет приехать, взять своего родственника для того, чтобы его захоронить.
Самолет МЧС России с первыми погибшими, прошедшими процедуру опознания, в пятницу приземлился в Санкт-Петербурге. Еще несколько тел были доставлены на вертолете в Анапу и Краснодар. Представители правительственных комиссий Украины и России до расшифровки черных ящиков воздерживаются комментировать возможные версии трагедии. Между тем, в прессу просочилась информация о последнем разговоре экипажа с землей. На записи можно разобрать три слова командира экипажа Ту-154 Ивана Карагодина. «Все, съезжаем, конец». На языке летчиков это означает «падаем». Предполагается, что самолет, пытаясь обойти грозовой фронт сверху, мог выйти за свой практический потолок, который колеблется в пределах от 11,5 до 12 километров. Специалисты не исключают, что его подбросило потоком воздуха не менее чем на 800 метров, и это привело к его сваливанию в плоский штопор. Из такого критического режима полета лайнеру выйти практически невозможно. Ряд российских изданий в пятницу опубликовали материалы, в которых указывают, что виновными в произошедшей катастрофе могут быть украинские наземные службы. По мнению некоторых экспертов, ошибку могли допустить диспетчеры Харьковского зонального центра, которые должны были увести самолет из грозовой области. По словам представителей украинской комиссии, расследующих причины этой катастрофы, обвинения в адрес диспетчеров в данной ситуации безосновательны. Известно, что при обходе самолетом грозового фронта удаление должно составлять не менее 10 километров от его границы. Эти показатели строго контролирует бортовой метеолокатор воздушного судна, а если оказывается, что обойти облачность невозможно, по существующим инструкциям, экипаж должен вернуться на запасной аэродром. Именно так поступил турецкий самолет, совершавший рейс из Стамбула в Донецк в тот же день и примерно в то же время, что и разбившийся Ту-154. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Виктория Щербина, дочь погибшего в 2002 году штурмана Ил-86 пулковских авиалиний Валерия Щербина, после трагедии под Донецком высказала в российском интернете свое мнение по вопросу безопасности авиаперелетов. Ее пост в «Живом журнале» вызвал огромный интерес. Щербина критикует политику пулковских авиалиний, говорит об изношенности авиапарка, об опасности полетов на внутренних линиях и о круговой поруке, которая сложилась среди пилотов, работников авиапредприятия, которые боятся потерять работу и деньги. С Викторией Щербиной побеседовал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин. Беседу он начал с вопроса о том, что произошло в аэропорту Шереметьево, когда самолет, в составе команды которого был штурман Щербина, разбился сразу после взлета с 16 членами экипажа на борту.
Ну, это самый страшный день в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Это был чартерный рейс по маршруту Питер-Москва-Сочи-Москва-Питер. Пассажиров летчики забрали в Москве и 2 дня вместе с ними пробыли в Сочи. После чего вернулись в Москву, и должен был быть как раз технический рейс из Москвы в Санкт-Петербург, перегон самолета без пассажиров. Полет длился всего 82 секунды. Еще 2 секунды после взлета полет проходил в штатном режиме, но после этого поступил сигнал на изменение положения стабилизатора, и он с положенных 3 градусов изменился до 12. Последние 40 секунд самолет стремительно набирал высоту. Пилоты пытались парировать набор высоты, но поскольку они успели взлететь всего на 600 метров, и скорость была потеряна, им не хватило высоты для аварийного планирования и посадки. Они упали сразу за дорогой между Шереметьево 1 и 2.
Почему это произошло? Вот история со стабилизатором, она ведь не закончена, да? Ведь и сейчас самолет самолеты Ил-86 подвергаются такой опасности.
Да, дело в том, что такая проблема со стабилизатором существовала еще с 1986 года. Насколько мне стало известно, экипаж Лазарева в 1986 году имел неприятный инцидент, произошедший в Пулково, когда они сели до полосы из-за того, что произошло самопроизвольное перекладывание стабилизатора в крайнее положение. Тогда обошлось все без жертв. Вопрос, видимо, как-то был замят. И конструкторское бюро Ильюшина разрабатывало эту проблему и вынесло предписание для всех самолетов Ил-86 внесение изменений в конструкцию самой системы управления.
Были ли выполнены эти предписания?
К сожалению, предписания не были выполнены. Насколько я понимаю, все 86-е летают в том же виде, в котором они летали в 86-м году.
То есть, если, не дай бог, случится что-либо подобное, на ком будет ответственность?
Опять же, наверное, ответственность спишут на летчиков, хотя я, честно говоря, не понимаю, как могут летчики отвечать за то, что не было сделано. Не было сделано на земле.
Виктория, ваш отец долгие годы летал. Он, наверное, рассказывал много о том, что происходит и о чем не знают в основном люди. Было много так называемых отказов техники?
Очень много. Семьи, дети летчиков знают гораздо больше, чем знают другие. Самый страшный отказ, о котором он рассказывал, был над океаном, когда они летали в Нью-Йорк. При возвращении из Нью-Йорка в Шеннон, Ирландию, у них отказало навигационное оборудование, и они над океаном шли вслепую на руках.
Вы пишете, Виктория, что только так называемый человеческий фактор в состоянии справиться с возникающими во время полетов проблемами, но не наоборот, как принято считать. Действительно, очень много говорят о том, что виноваты пилоты.
Халатность бывает, она присутствует, к сожалению. Но все говорят, что семьи всегда на стороне летчиков. Некоторые случаи, происходящие на борту, вообще никак не протоколируются, если они не привели к каким-то необратимым последствиям. Они доходят только до обсуждения за столом в кругу друзей, семьи. А почему происходят проблемы? Потому что самолеты, потому что техника уже безнадежно устарела. Потому что она, мягко говоря, не новая, это мягко говоря. А вы сравните цены на авиабилеты наших и западных авиакомпаний на популярные направления. Они практически идентичны. Западные бывают даже дешевле. Так почему же несопоставимы зарплаты летчиков, а тем более их пенсии? Почему условия обслуживания на борту, питание, сервис так сильно отличаются за те же деньги? Почему такая бешеная разница в технике? У нас старые изношенные Илы, Ту-154 и так далее, Боинги. А некоторые западные компании, например, закупают новые самолеты, оснащенные по последнему слову техники, и продают их через 5 лет эксплуатации. Количество унесенных жизней в авиакатастрофах у нас и на Западе, оно сопоставимо. Но интенсивность полетов при этом на Западе превосходит, по данным Коммерсанта, например, в США в 20 раз. Но статистика в таком случае показывает, что летать у нас намного опаснее.
Говорила Виктория Щербина, дочь погибшего в 2002 году штурмана самолета Пулковских авиалиний.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Российские миротворцы в Южном Ливане. Нужно ли России возвращаться на Ближний Восток именно таким образом? Тему обсуждают председатель Союза офицеров России Станислав Терехов и независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Поговорим об этой важной теме в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 25 августа, и мы. В попытке обеспечить скорейшую отправку миротворческого контингента в Южный Ливан, генеральный секретарь Кофи Аннан проводит в Брюсселе встречу с министрами иностранных дел европейских стран. Предстоит оговорить, сколько, кто и когда может отправить миротворцев в зону недавнего конфликта. Существуют по этой теме заметные разногласия. Президент Франции Жак Ширак, например, считает, что 15-тысячный миротворческий контингент, он слишком велик для Ливана. Из Брюсселя корреспондент «Радио Свобода» Наталья Викулина.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан верил в то, что ему удастся убедить представителей Евросоюза отправить на юг Ливана значительное количество миротворцев из стран ЕС. Такая уверенность имела под собой почву. В четверг Франция согласилась расширить свой контингент в Ливане до 2000 солдат, говорит французский президент Жак Ширак.
Два дополнительных батальона прибудут в Ливан, чтобы расширить наше участие в составе миротворческих сил. Таким образом, 2000 тысячи французских солдат в голубых касках будут размещены в Ливане,
сказал Жак Ширак в телеобращении. На роль руководителя сил ООН в регионе претендовали сразу две страны – Франция и Италия. Франция уже возглавляет нынешнюю миротворческую миссию в Ливане, и Париж намеревался сохранить эту роль с самого начала переговоров насчет дополнительных сил в регионе. Однако в последние дни французские власти засомневались, стоит ли брать на себя такую ответственность. Париж указывал на то, что резолюция Совета безопасности ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта недостаточно четко оговаривает, какой будет миссия голубых касок в регионе. Иначе говоря, оставалось неясным, будут ли миротворцы разоружать Хизбаллах и смогут ли они вести предупредительный огонь. Значительное присутствие миротворцев на юге Ливана является крайне важным, ведь перемирие в регионе кажется хрупким. Эрки Туомиоя, министр иностранных дел, председательствующий в ЕС Финляндии, рассчитывает, что дополнительные миротворческие силы начнут прибывать в Ливан на следующей неделе. Однако Франция уже в пятницу отправила на ливанскую территорию 150 военнослужащих, таким образом став первой страной, предоставившей Ливану дополнительных миротворцев. Еврокомиссия поддерживает намерение стран ЕС направить миротворцев, которые должны помочь Бейруту установить контроль над всей ливанской территорией, говорит комиссар ЕС по внешним отношениям Бенито Феррера-Вальднер.
Мы хотим сделать все возможное, чтобы воплотить в жизнь резолюцию ООН, для того, чтобы ливанское правительство вновь обрело полный суверенитет.
Ожидается, что голубые каски из стран ЕС составят значительную часть 15-тысячного контингента ООН на юге Ливана. Французский лидер Ширак, впрочем, сомневается, что региону необходимо такое количество миротворцев. По его словам, для этого территория южного Ливана слишком мала. В настоящее время на юге страны находится 2200 миротворцев. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Итак, теперь, как и раньше, как и предполагалось, именно французы могут составить костяк миротворческих сил ООН. С чем связаны колебания в позиции официальных французских властей? Об этом я беседовал с корреспондентом Радио Свобода в Париже Семеном Мирским.
Франция вначале колебалась, осознав опасности, грозящие на месте французским солдатам. Не то, что это был очень большой секрет, но известно, в результате боев территория Ливана во многих местах заминирована. Хизбаллах расставил массу минных ловушек. Французам казалось не без основания, что если они первыми направят свои войска в Ливан, и они начнут дислоцироваться в районе боев, немедленно придут то, что по-русски называется похоронки, что и объясняет главным образом колебания Парижа. Но теперь под нажимом международного общественного мнения и главным образом секретаря ООН Кофи Аннана стало ясно, что если Франция не пошлет своего контингента, не пошлет вообще ни одна другая страна, ибо у Франции по известным историческим причинам есть особое положение и в арабском мире в целом, и в Ливане в частности.
Уведется какая-то внутриполитическая дискуссия по этому вопросу или причина исключительно в тех моментах, о которых вы сейчас сказали?
Разумеется, ведется внутриполитическая дискуссия, и предметом ее является престиж Франции. Антагонисты в этой дискуссии выдвигали именно аргументы международного престижа Франции, учтя все «за» и «против». Президент Ширак решил, что ждать больше невозможно, не рискуя колоссальной потери престижа Франции в арабском мире, где Франция по-прежнему утверждает, что у нее есть особые интересы и особый статус, то и привело Ширака к решению направить в Ливан 2000 солдат.
Что говорят обозреватели во Франции? Это окончательное решение? Вот это решение уже не будет пересмотрено?
Это решение окончательное, ибо решение было оглашено тами президента Французской Республики Жака Ширака.
Из Парижа Семен Мирский. Россия пока не приняла решение о направлении в Ливан своего миротворческого контингента. Как заявил министр обороны России Сергей Иванов, пока непонятен статус миротворческих сил, их права, что им там делать и какой у них мандат, решение принято не будет. Однако к отправке в Ливан уже готова дислоцированная в Самаре первая миротворческая бригада, сообщили представители Министерства обороны. На эту тему я беседовал с военным экспертом из ежедневного журнала Александром Гольцем.
Последние года полтора-два при активном участии НАТО в районе Самары готовилась специальная миротворческая бригада. В общем-то, не только по отзывам российских военных, у которых все всегда в порядке, но и по мнению руководителя военной миссии НАТО в Москве, генерала Хоффмана, я с ним разговаривал на эту тему, в общем-то, это соединение вполне боеготово. Около 2000 человек. Года два назад было решено передать миротворческие функции воздушно-десантных войск сухопутным войскам. Как известно, Россия проводит ряд миротворческих операций. Есть заместитель командующего сухопутными войсками по миротворческим операциям. Это известный генерал Евневич. Вот уже несколько лет формировали эту бригаду. Она контрактная целиком, военнослужащих сухопутных войск.
С военно-политической точки зрения, вы лично считаете полезным для России принять участие в миротворческой операции в Ливане?
Это зависит от очень многих факторов, которые до сих пор неизвестны. Как-то, прежде всего, мандат этой миротворческой бригады. Кто в эту бригаду, войска каких стран будут входить? На сегодня вся эта миротворческая операция выглядит чрезвычайно сложной и запутанной. Вот для меня главный вопрос – это вопрос мандата. Будут ли иметь миротворцы право принуждать к миру, то есть использовать свои вооружения для того, чтобы остановить действия противоборствующих сторон? Как будут действовать миротворцы в случае, если, например, из зоны их контроля начнут пускать вот эти ракеты по Израилю? А Израиль, в свою очередь, захочет накрыть эти ракеты.
Речь сейчас идет об отправлении миротворцев не только просто в горячую точку, а в горячую точку, которая находится на границе и межэтнического, и чаще межрелигиозного конфликта. Начнутся разговоры о том, что вот Россия с опытом межэтнического и межрелигиозного сосуществования могла бы отправить какие-то специальные войска с мусульманским акцентом. Там я уж не говорю, конечно, о кадыровцах, но с каким-то большим мусульманским компонентом. Это возможно, как вы считаете, или это чистой воды домыслы?
Если такая задача будет поставлена, конечно, можно формировать некое соединение, состоящее из выходцев из национальных республик. Только, конечно, тут же надо будет забыть о боеготовности этого соединения. Не потому, разумеется, что это выходцы из национальных республик, а потому, что подготовка бригады требует боевого слаживания. А тут никогда в России не формировались воинские части по национальному и религиозному признаку. Значит, для того, чтобы такую часть сформировать, надо будет вытащить военнослужащих, соответствующих военнослужащих из других частей соединений и как-то начать боевое слаживание от взвода, к роте и так до бригады через батальоны. Это потребует лет двух, наверное, тоже лет двух-трех.
А как вы считаете, может ли при возможном участии России в миротворческой операции в Ливане учитываться как-то опыт российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии?
Если проводить аналогии, то с военной точки зрения это, в общем-то, похожая операция. Разумеется, какой-то опыт россияне имеют в организации этой линии разделения, в организации блокпостов и так далее и тому подобное. Но это как раз вопросы технические решаемые. Эффективность российского участия будет зависеть от мандата и состава войск.
Известный московский военный эксперт Александр Гольц. Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Проблема мусульманской интеграции в Европе. Чукотка как образцовый дальневосточный регион России. В Чечне отмечают день рождения Ахмада Кадырова. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге горит Троицкий собор, один из крупнейших. Обрушились два купола и верхние ярусы. Пожару присвоена четвертая степень сложности по пятибалльной шкале. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 11 других подсудимых получили от 2 до 5 лет лишения свободы. Из них 6 человек условно. Суд признал, что нападение было совершено на почве национальной ненависти. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент радио «Свобода» Агуль Сапар Мурадова. Ее обвинили в незаконном хранении оружия. Два правозащитника на том же процессе получили по 7 лет лишения свободы. Суд был закрытым, адвокаты к ним не допускались. Прокуратура Чечни обещает проверить обстоятельства исчезновения Элины Эрсиноевой, внештатного корреспондента независимого еженедельника «Чеченское общество». Эрсиноева была похищена в Грозном 17 августа.
Президент Франции Жак Ширак считает, что 15-тысячный миротворческий контингент ООН слишком велик для Ливана. Вопросы, связанные с формированием миротворческого контингента, обсуждают сегодня в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза. США расследуют в самом ли деле Израиль использовал для бомбежек населенных районов Ливана кассетные бомбы американского производства. ООН утверждает, что дома, сады и дороги в Южном Ливане буквально усыпаны этими неразорвавшимися бомбами. В Японии арестован глава крупной промышленной компании «Митутойо». Его обвиняют в продаже Ирану оборудование, которое может быть использовано для производства ядерного оружия. В Германии задержан третий подозреваемый в попытке организовать взрывы на железных дорогах в конце июля.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 25 августа. В Германии задержан третий подозреваемый в попытке организовать взрывы на железных дорогах в конце июля. Кто задержан, власти пока не сообщают, указывая лишь, что он поддерживал дружеские отношения с двумя другими подозреваемыми. Эти двое, оба ливанцы, были задержаны ранее. Один в Германии, другой в Северном Ливане, где добровольно сдался властям. Многие эксперты считают эту историю только началом террористической активности молодых мусульман в Германии. Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер начнет тему.
Комментируя ситуацию, эксперт по терроризму Эльмар Тевисон сказал, что Германии важно было бы убедиться, что речь идет о двух радикализированных одиночках, а не о группе. Но эксперт считает, что установление отсутствия стоящей за попыткой теракта группы не было бы поводом для успокоения. Общеизвестно, что здесь, в Германии, есть много молодых людей, которые, как минимум, были бы готовы принять участие в подобных действиях. В недавнем репортаже телепрограммы журнала «Шпигель» о мусульманских подростках в Бонне и Гамбурге многие из них откровенно делились своими представлениями о мире, и одна теория мирового заговора сменяла другую. Одни говорили, например, об 11 сентября, о подготовке которого спецслужбы США якобы знали, но позволили терактам осуществиться для создания повода нападения на Ирак. Недавнюю историю в Лондоне подростки интерпретируют как акцию для отвлечения внимания от конфликта в Ливане. И о последней немецкой истории с бомбами в чемоданах тоже было высказано мнение, что это все игра немецких спецслужб, которые даже оплатили работу двух молодых ливанцев. Почему? Для чего? На это один из подростков ответил в камеру. «Ведь все это крестовый поход протестантов». Конец цитаты. Попытки терактов в Германии подростки в принципе осуждают, а последнюю историю с бомбами в чемоданах считают маневром, отвлекающим от реальных проблем иностранцев в стране. Один из участников беседы сказал, «Да мы хотим здесь спокойно жить и работать. Работы мы хотим, работы. Так и скажите в вашей передаче». Но от так называемой интеграции в немецкое общество эти мальчики далеки, а информацию о мире и его устройстве черпают в основном из программ, принимаемого через спутник канала «Аль-Манар», телевидения «Хизбаллах» с ежедневной аудиторией в мире в 6 миллионов человек. Вахид Вадакхак, сотрудник немецкого института исследования средств массовой информации Ближнего Востока. «Аль-Манар» получает финансовую помощь из Ирана и ведет себя, соответственно, как орган, ретранслирующий представление пропаганды Ирана, в частности, о необходимости уничтожения Израиля и о героизме террористов-самоубийц. Полиция продолжает расследование, и сегодня президент Федерального полицейского управления Германии Йорг Цирке заявил. «Мы исходим из того, что в случае с чемоданами действовала группа. Мы сейчас расследуем, насколько велика была поддержка других, оказанная двум исполнителям теракта. Но мы уверены в том, что поддержка была. Чего мы пока не знаем, это то, идет ли речь о международной организации или о локальной немецкой». Возникновение новых локальных террористических групп в Германии может быстро стать реальностью. Оба арестованных ливанца, например, познакомились в Германии и подготовили теракт, хотя один из них всего несколько месяцев назад впервые приехал в страну. Похоже, что в истории немецких служб безопасности и охраны порядка начинается новая глава, глава борьбы с непосредственной угрозой исламского терроризма в стране. Говорит эксперт Клаус Янзен из Союза немецких государственных следователей. На этой истории ничего не кончается. У нас есть информация о многочисленных случаях вовлечения молодых мусульман в процессы, чреватые терроризмом. Для борьбы с угрозой нам нужны будут новые силы, соответствующие квалификации. Это потребует в будущем серьезных инвестиций для того, чтобы криминалисты могли профессионально действовать на новом и трудном поле борьбы, говорил Клаус Янзен из Союза немецких государственных следователей. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
На этой неделе 11 британских мусульман предстали перед судом в Лондоне по обвинению в организации неудавшихся терактов в самолетах в середине августа. Мусульмане, живущие в странах Европы, их социальные и бытовые проблемы после взрывов на транспорте в Лондоне и Мадриде, убийства в Голландии мусульманином по политическим мотивам режиссера Тео Ван Гога, стали предметом академического изучения. Об этом мой коллега Александр Гостев.
Ряд экспертов сегодня высказывают мнение, что таким государствам, как, например, Великобритания, Нидерланды или Дания, столкнувшимся с ростом исламского радикализма, можно было бы воспользоваться опытом Франции по интеграции мусульманской диаспоры в жизнь общества. Страны, справившиеся с этой задачей, по их мнению, наиболее успешно. Во Франции живут около 5 миллионов мусульман, то есть почти 8% всего населения страны. Возможно, поэтому французские власти накопили больше опыта общения с мусульманами и лучше понимают смысл и основные постулаты их религии, чем, к примеру, чиновники Великобритании или Дании, где количество исповедующих ислам жителей составляет менее 3%. После массовых беспорядков в пригородах Парижа и других городов Франции в прошлом году, организованных в основном мусульманскими подростками, французская модель интеграции иностранцев в общество подверглась жесткой внешней критике. В первую очередь французских чиновников и полицейских упрекали в систематической дискриминации выходцев из Северной Африки и в непонимании принципов, по которым строится жизнь любой исламской диаспоры за рубежом. Однако Джоди Аллен, старший редактор, базирующийся в Вашингтоне независимой исследовательской службы «Центр Пью», занимающийся, среди прочего, изучением общественного мнения по разным вопросам в десятках стран мира, в интервью «Радио Свобода» высказала другое мнение.
Если мы вспомним прошлогодние беспорядки во Франции, то, как мне кажется, они были вызваны в гораздо большей степени экономическими причинами, чем проблемами религиозного характера. В основе их лежит высочайший уровень безработицы среди французских мусульман, а не некое их жгучее желание любым способом изменить либо уничтожить отличную от своей веру окружающих людей.
Мусульман Франции, как и мусульман других стран Европы, разумеется, беспокоит угроза безработицы. Однако, в отличие от своих единоверцев, живущих по соседству, только французские мусульмане, по мнению Джоди Аллен, без отторжения принимают мировоззрение своих новых соотечественников.
Примерно каждые 8 из 10 французских мусульман прямо говорят, что хотели бы перенять стиль и образ жизни коренных французов. Столь горячее стремление к ассимиляции резко контрастирует ситуации в соседней Испании, несмотря на то, что испанские мусульмане приезжают сюда из тех же самых государств Северной Африки. Только 53% всех мусульман, живущих в Испании, признают, что хотели бы перенять стиль жизни и мировосприятие испанцев. И только 41% британских мусульман стремится подражать британскому образу жизни. Но в Германии эта планка опускается всего до 30%. То есть мы видим, что именно мусульмане Франции чувствуют себя в этой стране в каком-то смысле как дома. Я думаю, тут отчасти дело в французской культуре и также отчасти в бытовой культуре жизни в семей в Северной Африке, то есть в более светских, свободных взглядах, признании факта, что вероисповедание и жизнь в обществе, в государстве – разные вещи.
Это было мнение Джоди Аллен, старшего редактора, базирующейся в США независимой исследовательской службы «Центр Пью», в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 25 августа. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Камиль Исхаков провел в Анадыре очередной слет глав субъектов Российской Федерации своего региона. Роль хозяина исполнил Роман Абрамович, который впервые после второй инаугурации спустя год приехал в свой округ. Кто реально правит Чукоткой в отсутствие владельца футбольного клуба «Челси»? Как изменилась жизнь Чукотки за последние 6 лет? Журналист из Варшавы Зигмунд Денчаловский более 3 недель провел на Чукотке. О своих впечатлениях он рассказал моему коллеге Мумину Шакирову.
Согласно официальной хронике, в Анадыре собрались губернаторы, мэры и руководители федеральных ведомств Дальнего Востока. Формально пригласил в округ всех чиновников полпред президента России Камиль Исхаков. Такие выездные совещания он регулярно проводит со своими коллегами-дальневосточниками. Ныне пришла очередь Чукотки, и роль гостеприимного хозяина досталась Роману Абрамовичу, в том числе и лавры успешного губернатора, с которого надо брать пример всем остальным краевым и областным начальникам. Об этом заявил на совете Камиль Исхаков. Мой собеседник, журналист из Варшавы Зигмунд Занчаловский, который в июле-августе объехал и облетел Чукотку. А кто правит автономным округом, когда там месяцами отсутствует хозяин? Мой вопрос не случайен, так как недавно вышла скандальная книга местного журналиста, который нелестно отзывается о тех чиновниках, которых пригласил работать в Анадырь Роман Абрамович. Кто эти люди?
У Романа Аркадьевича на Чукотке есть 6 заместителей. В большинстве это бывшие сотрудники нефтяной компании «Сибнефть». Только одна женщина, которая досталась в наследие от прежней администрации. Раньше она работала в Билибино, сейчас Виктория Анисимова отвечает за социальные проблемы, здравоохранение и образование. В основном это люди, которые приехали вместе с Абрамовичем на Чукотку. Это менеджеры, перед которыми поставили задачу спасать Чукотку с страшные морозы 2000-2001 года. Они с этой задачей справились отлично. Это, на мой взгляд, в истории постсоветской России это была лучшая гуманитарная операция, проведена в стране. Спасли чукчев, которым доставляли питание, топливо, детей вывозили на материк.
С кем-нибудь из этих людей вы встречались и какое они на вас произвели впечатление?
2 раза я встречал заместителя Михаила Соболева из Омска, и я встречал Викторию Анисимову. Они производят хорошее впечатление. Это образованные люди, это менеджеры, которые отлично понимают, что им надо делать, как решать эти проблемы. Они прекрасно понимают, что региону нужен какой-то долгосрочный план экономического и социального развития. Они над этим работают. Притом, нужно сказать, это люди приезжие, которые не очень хорошо общаются с местным населением. То есть у местного населения есть некоторые претензии, что они живут в замкнутом кругу, что они общаются с собой, что они не советуются с теми, которые со старожилами чукотскими. В маленьких национальных селах начальниками сел тоже работают приглашенные специалисты из материка. Они, как правило, получают в 3-4 раза больше зарплату, чем местное население. Это является очень хорошей почвой для всякого рода конфликтов. Поэтому народ этим недоволен и охотно сплетничает о своих руководителях. Но мне кажется, некоторые моменты, о которых рассказывал автор этой известной книги, писатель Рожнов, в некоторой степени преувеличение, на мой взгляд.
Господин Занчаловский, вы были на первой инаугурации Романа Абрамовича в 2000 году. Видели, как жили люди до его прихода в округ. Насколько изменилась там жизнь?
Не только в Анадыре, в столице, который вообще стал совсем другим городом, но в многих национальных селах построено очень много комфортных домов. Население стало жить в этих домах. Нету проблем со снабжением, нету проблем с топливом. И, конечно, типичное для Чукотки проблемы, связанные с климатом. Это, конечно, территория не очень простая для человека, и очень часто срываются рейсы, выполняемые местной авиакомпанией из-за погодных условий. Но в целом население живет гораздо лучше. У него есть деньги, чтобы выехать в отпуск на материк. 6 каналов телевидения. Я даже удивился, в заброшенных селах работает интернет и работает хорошо связь. Есть большая разница. Конечно, хотелось бы лучшего, но разница на первый взгляд бросается в глаза.
За что можно поругать Романа Абрамовича?
За то, что он отсутствует на Чукотке. Занимая должность губернатора, хотелось бы от хозяина этой территории, чтобы он присутствовал, чтобы он больше занимался той территорией, за которую он отвечает. Мне сказали, что первых 3 года он очень часто бывал на Чукотке и с большим увлечением занимался решением местных проблем. Прошли 3 года, ему это немножечко надоело, он нашел себе в Лондоне новое увлечение, футбольный клуб Челси, и теперь он командует Чукотку по телефону.
Вы ездили на Чукотку в компании известного врача Маршака, который взялся лечить коренных жителей от алкоголизма. Удалось ли ему с пользой провести это время?
Это отчаянная попытка Красного Креста Чукотки как-нибудь помочь решить эту проблему. На самом деле, когда вы видите, как люди спиваются и как это выглядит, это на самом деле производит страшные впечатления. Но среди его пациентов пригласили людей, болеющих от алкоголизма из очень отдаленных сел. И они признавались в личных беседах, что они как бы чувствуют, что это им помогает. На мой взгляд, даже если он спасет одного или двоих чукчев, это уже что-то.
Моим собеседником был журналист из Варшавы Зигмунд Занчаловский. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это немецкий архитектор Генрих Ротер, автор открытого в Мерлине мемориала жертвам нацистского принудительного труда. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». В Чечне продолжаются масштабные празднования в связи с трагическим траурным юбилеем. Это день рождения покойного лидера Чечни Ахмада Кадырова. Ему 23 августа исполнилось бы 55 лет. Чеченские власти постарались придать этому празднику характер всенародного торжества, развернув невиданную по масштабам в республике пропагандистскую кампанию. У микрофона мой коллега Андрей Бабицкий.
Грозным состоялась премьера спектакля «Обед». Главным героем стал Ахмад Кадыров. Это впечатляющее, по крайней мере, охватом исторических событий полотно в качестве второстепенных персонажей Джохар Дудаев и Павел Грачев. Вот как о характере мероприятия рассказывает главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев.
Празднование 55-летия со дня рождения Ахмада Кадырова, они запланированы были буквально на несколько недель. То есть такой цикл сразу мероприятий, литературных каких-то, и культурных, и массовых, и таких в духе советских времен. То есть отметим праздник удар трудом. Среди школьников проводились разные соревнования тоже. Было объявлено, что лучший класс в школе будет носить имя Кадырова. То есть такой размах совершенно грандиозный. С другой стороны, предпринимались разные стройки, то есть окончание каких-то работ строительных. Старались приурочить именно к этому дню. Сдавали мосты разные, сдавали больницы. Как-то вот пятилетку за три года, что-то вот такое, все как-то в воздухе так вот носится. Такие ощущения.
Чеченский политолог Зайнди Чолтаев считает, что компания приобретает все черты формирования культа личности. Но не Ахмада Кадырова, а младшего Рамзана. Образ отца должен занять почетное первое место в новом пантеоне и осветить собой фигуру сына. В этой работе принимает участие и федеральный центр.
Мероприятие, связанное с 55-летием Ахмад Хаджи Кадырова, сопровождались некоторым федеральным участием федеральных каналов. Все это показывает то, что в Чечне фигурой, которую пытаются сделать сакральной, является Ахмад Хаджи Кадыров. И свет эти сакральности пытаются перенести, в том числе на Рамзана Кадырова. Для меня было удивительно то, что в этой деятельности, скажем так, по возвеличиванию Кадыровых, в последнее время обозначилось и участие федеральных СМИ. Мне кажется, не совсем логично для федерального центра такая деятельность, потому что идет подрыв пресловутой вертикали власти. В Чечне есть президент, о котором не слышно и не говорят.
По мнению чеченского политолога, празднование юбилея дает отчетливое представление о стратегии федерального центра, который или не препятствует, или помогает Рамзану Кадырову в проведении подобных мероприятий с вполне понятной целью.
Здесь задача очень прагматичная. Рамзан Кадыров нужен как фигура, которая способна контролировать ситуацию. Создать системный порядок не получается. Кажется, легче, это наша историческая, с помощью дедовщины можно править в армии, с помощью сильной руки или сильной полиции можно командовать страной. То есть не общество является основным источником власти, а определенные фигуры, которым придается или усиливается вокруг них репрессивный фискальный аппарат. Но на самом деле это опасно, если Рамзан Кадыров является краеугольным камнем порядка в Чеченской Республике. Выбить этот камень, и все рушится. Потому что в северокавказском обществе есть способность самоорганизации на уровне фамилий, районов, тейпов. Вот эта вот самоорганизация не позволяет превратить одну фигуру в полновластную. Всегда нужно учитывать интересы различных различных групп, учитывать их амбиции. На каком-то этапе с помощью крови, денег, пропаганды можно решать такие вертикальные, срочные, быстрые задачи. Но устойчивую систему, порядок определенный, он все равно будет зависеть от тех обстоятельств, которые заложены столетиями.
Тимур Алиев утверждает, что огромное количество людей, не обязательно чиновников, вовлечены эмоционально в атмосферу вновь формируемого культа, искренне поддерживают все начинания, ассоциируемые с отцом и сыном Кадыровыми.
С одной стороны, когда вот я, допустим, начинаю общаться с людьми, даже теми людьми, которые где-то в официальных разговорах всячески стараются прославлять Кадырова, Рамзана Кадырова, то иногда в каких-то приватных беседах они могут какую-то критику позволить себе, достаточно такую мягкую критику, но при этом видно, что даже вот эта мягкая критика, она скорее носит такой неразрушительный, недеструктивный характер, то есть они действительно уже прониклись вот этим ощущением. Ну, конечно, преимущественно именно вот чиновничество погружено, безусловно, но в то же время очень многие простые люди, они также проникаются этим. Сложно, что называется, не проникнуться, потому что, когда местные телеканалы, вещая 3 часа, из них половина или больше эфирного времени уделяют этим всем стройкой, которые каждая носит имя Кадырова, или говорится о том, что финансирует фонд Кадырова, или показывает Рамзана, который очень успешно пытается реализовывать эти вот строительные проекты, и это все демонстрируется по телевидению, то очень сложно не поддаться вот этой вот информационной пропаганде, агитации, что ли.
Чеченский политолог Зайнди Чалтаев считает, что подобный культ, даже если его удастся выстроить, недолговечен, ибо не отвечает ни традициям, ни представлениям чеченцев об истинном герое.
В фольклоре в чеченском есть возвеличивание определенных героев, но никогда их не возвеличивали, потому что они богатые, состоятельные, имеют власть. То, что сейчас происходит в Чечне. В Чечне всегда героизировали мужественных людей по их личным качествам. Рамзан Кадыров живет во дворце в таких условиях, которых не могут позволить жить 99% населения республики. Я не думаю, что эти обстоятельства способны сделать из Рамзана Кадырова фигуру такого эпического плана, героического плана.
Чечня все более оправдывает репутацию территории, гипертрофирующей тенденции современной России. Достижения прошлого, такие как культ вождя, который все же был выбракован в основных своих объемах Кремлем, здесь становятся вполне актуальными и органичными политическому режиму нововведения.
На тему работал мой коллега Андрей Бабицкий. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российских средств массовой информации. Комментаторы московских газет 25 августа оценивают шансы российских команд на выступление в Лиге чемпионов по футболу. В этом году участниками группового турнира стали московские клубы ЦСКА и «Спартак», а также украинские команды «Динамо» и «Шахтер». У микрофона Алексей Кузнецов.
Теперь вы поняли, что означал распад советского футбола, пафосно восклицает корреспондент газеты «Спорт-экспресс». Ведь не произойди этого печального события, в Лиге чемпионов нынешнего сезона шестая часть суши была бы представлена сразу 4 клубами. Столько в нынешнем розыгрыше имеют только англичане. Не факт, конечно, что гипотетическое место в таблице коэффициентов УЕФА позволило бы сегодня единому советскому чемпионату делегировать в главный евротурнир 4 команды. Да и что толку судить о том, чего все равно быть не может. Но все же приятно видеть в списке 32 сильнейших клубов Старого Света 4 родных для отечественного болельщика со стажем названия, ностальгически замечает «Спорт-экспресс». А «Коммерсант» подчеркивает, что по итогам жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов «Спартаку» достались 3 соперника, с которыми он играл в Лиге еще совсем недавно. ЦСКА получил только одного, но зато того, с кем встречался меньше 2 лет назад. ЦСКА перед жеребьевкой был посеян в 3-й корзине. Это означало, что в группе с ним будут 2 команды, котирующиеся выше армейцев. «Спартак» же в последние годы в Еврокубках почти не играл и получил 4-ю и последнюю корзину. Легкого жеребия никому быть не могло по определению. «Спартак» угодил в не самый худший, но все же крайне неприятный вариант. Ему предстоит тяжелая борьба за 3-е место, которое дает право перейти в Кубок УЕФА, а шансы занять какое-то из первых 2 крайне невелики. Если судить по матчам Лиги чемпионов рубежа тысячелетий, то «Спартак» был бы в этой кампании четко 3-м. «Баварии» он проигрывал вчистую все матчи в 2001 году, «Интеру» во главе с Роналдо проигрывал в борьбе. 3 поражения и ничья. Лиссабонский «Спортинг» спартаковцы били в лиге 2000 года. Сейчас дела обстоят хуже. Вряд ли «Спартак» сможет добиться даже игрового равенства с «Интером», который скупал в межсезонье чемпионов мира Фабио Гроссу, бегущих звезд Ювентуса Златан Ибрагимович, располагая при этом в составе собственными. Патрик Виейра, Луиш Фигу, Андриану, Эрнан Креспо делают «Интер», пожалуй, одним из претендентов на победу в лиге. Что этим звездам «Спартак»? С Баварией шансов опять немного, а «Спортинг» котируется сейчас в Португалии выше Порту и Бенфики. «Спартаку» с группой не повезло. Армейцы же, продолжает «Коммерсант», попали в группу, которая только выглядит похожей на ту, что была у них 2 года назад. Только команда из Лондона другая. В 2004 году был «Челси», сейчас «Арсенал». И армейцы будут одной из первых команд, которые сыграют на новом стадионе канониров, построенном вместе снесенного знаменитого Хайбери. «Арсенал» – финалист Лиги чемпионов, напоминает «Коммерсант», и этим все сказано. Второй соперник армейцев гораздо им известнее. Португальский «Порту», положивший начало армейскому продвижению к Кубку УЕФА. Португальцы в 2004 году очень удачно выбили ЦСКА из Лиги чемпионов, иронизирует газета, отправив ЦСКА в нижестоящий турнир, чему россияне впоследствии были только рады. С командой из 4-й корзины армейцам уже не очень повезло. Гамбург попал туда тоже только потому, что давно не играл в Еврокубках. А так это крайне неприятный вариант. Тем не менее, в целом, группа у ЦСКА не самая сложная. В ней можно занять любое место, от 2-го до 4-го, считает «Коммерсант». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 25 августа – немецкий архитектор Генрих Ротер, автор мемориала, посвященного миллионам рабочих, которых нацисты насильно свезли в Германию из разных стран Европы и заставили трудиться на Третий Рейх. Всего таких рабочих было более 7,5 миллионов. От 700 тысяч до миллиона, по мнению экспертов, до сих пор живы. Мемориал открыт в восточном пригороде Берлина Шейневайде. Генриху Ротеру 45 лет, он из города Фридрихсхафен. Получил инженерное образование в Констанце, архитектурное в Нью-Йорке. Работал свободно архитектором в США, затем вернулся в Германию. Занимался проектированием в области дизайна мебели и света. Автор нескольких архитектурных проектов в Берлине, школы-интерната, детской зубной клиники, кафе и жилых комплексов. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Германии Александр Хавронин.
Долгое время после окончания войны на территории бараков бывшего концлагеря, в котором нечеловеческими муками укреплялась военная мощь Третьего Рейха, находились мастерские, сауна, детский сад и кегельбан. Об исторической важности объекта в Берлине вспомнили в 1993 году во время проведения ремонтных работ. По инициативе граждан и ряда антифашистских общественных организаций Берлина на месте бывшего концлагеря началось возведение мемориального комплекса. С архитектурным проектом выступил Генрих Ротер. Сенатор Берлина по вопросам развития города Ингеборг Юнгерайер назвала мемориал в Шейневайде местом памяти и документации несправедливости. В памятный комплекс входит 6 бараков, в 2 из которых перед открытием мемориала были проведены строительные работы. Памятный комплекс должен наглядно показать то, о чем сейчас известно главным образом из книг. Более 400 тысяч человек из разных европейских стран стали в 44-м и 45-м годах прошлого столетия рабами нацистской Германии. На финансирование нового центра власти Берлина решили бессрочно каждый год выделять по 360 тысяч евро. 1 400 000 евро на возведение мемориала выделил Европейский Союз. Кроме 6 бараков, в мемориальный комплекс входит библиотека, архив и зал для проведения семинаров. Многие берлинские архитекторы уверены, что мемориальный комплекс Шейневайде является наиболее удачным проектом Генриха Ротера и принесет ему мировую известность. Генрих Ротер родился через 16 лет после окончания войны. Однако для него, как и для многих других его соотечественников, все случившееся во время Третьего Рейха является не только достоянием истории.
У человека дня Радио Свободы говорил Александр Хавронин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 25 августа. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера понедельника. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит свой документально-публицистический час радиожурнала. Среди главных тем – воспоминания о послевоенном Киеве. Всего доброго.
Если Хизбаллах почувствует нерешительность международного сообщества, ситуация еще больше осложнится.
Плутон отнесен к другой категории, которая называется «карликовая планета».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Казалось, что он был агентом под псевдонимом Яцек, причем в коммунистические времена работал в руководстве местного отделения «Солидарности».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.